Saat 8 buldu. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Ууд Азаттык радиосу бүгүн 13 март күнгө дүйшөмбү.
Күбөлөр жок жерде укук коргоо органдарынын кабинеттеринде жазашат да, мындай айткандачы далилдөө өтө кыйын.
Укук коргоочулар Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо фактылары көбөйгөнүн айтып тынчсызданууда. Бириккен Улуттар Уюму Түркиянын түштүк чыгышындагы аскердик операцияларда укук бузуулар катталып жатканын билдирүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ал эми азыркы кыргызстандык рубрикасынан Румынияда окуган Калыгул Жунушбеков менен маекти сунуш кылабыз. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Эфиопиянын баш калаасы Адис-Абебде таштанды төгүүчү жай көчүп ондогон адамдарды басып калды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда кырсык 13 мартка караган түнү болгон, ондогон адамдар дайынсыз бойдон калууда. Таштанды көчкөн маалда ал жерде 150 адам болгону айтылууда. Алар таштандынын жака белинде арзан батирлерде жерде жашаган бейбечерлер экени маалым болду. Шаар мэриясынын маалыматкачысы Дагмавит Могестин айтымында мерт кеткендердин көбү аялдар жана балдар, таштандын алдынан дагы сөөктөр чыгышы мүмкүндүгү болгонуда. Коши деген ат менен белгилүү бул жайга таштанып төгүлүп келатканына 50 жыл болду. Ысык Атада 4 жашар кызды издөө уланууда. Ысык Ата районунун Ивановка айылында 4 жаштагы Лидия Кашкарова 7 мартта үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Наристени издөө иштерин жергиликтүү милиция кызматкерлери менен ыктыярчылар чогуу жүргүзүп жатышат. Жетим балдардын укугун коргоо фондунун жетекчиси Игорь Беляевдин Азаттыкка билдиргени боюнча издөө иштерин жакын кайылдардан, Бишкектен да ыктыярчыларды тартуу аракети көрүлүп жатат. Сөз эркиндигин коргоо комитети эркиндик форумун уюштурууга чакырды. Аталган комитеттин коомчулукка жолдогон кайрылуусунда Кыргызстан көз карансыздык жылдары айрым постсоветтик өлкөлөрдөн сөз эркиндиги бардыгы менен айырмаланып келгени, азыркы бийлик да 2010-жылы сөз эркиндигин калыбына келтирүү чакырыгы менен элдин ишенимине ээ болгону айтылып, бирок бул артыкчылыктан кол жууп калуу алдында турганы белгиленген. Буга акыркы жылдары айрым журналисттердин бийлик тарабынан сот жообуна тартылышы, кээ бир маалымат каражаттарынын башкы прокуратура тарабынан сотко берилиши, социалдык тармактарда өз пикирин эркин билдирген жарандардын коопсуздук кызматына сурак бергени келтирилген. Мындан тышкары бийликтин аракеттерин сындаганы үчүн оппозициялык саясатчылардын, алардын ичинде Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы, жарандык активист Рита Кара Сартованын 24KG, Заноза жана Азаттык медиасынын прокуратура тарабынан сотко берилүүсү да баса белгиленген. Кайрылуу ээлери бийликти жана президент Алмазбек Атамбаевди сөз эркиндигин кыспоого чакырып, эркиндик форумун уюштурууга чакырышты. Кыргызстанда сөз эркиндигине басымды токтотуу, соттошууларды токтотуу талабы менен буга чейин көз карансыз журналисттер союзунда ачык кайрылуу жасаган. Стамбулда жана Роттердамда нааразылык акциялары өттү. Жекшемби күнү Түркияда нааразылык демонстрациясына чыккандардын бири Стамбулдагы Нидерланддардын консулдугуна кирип барып, падышачылыктын туусун түрктөрдүкүн алмаштырып салган. Демонстрант тууну алмаштырган соң Аллах акбар деп кыйкырып качып кеткен. Бир нече мүнөттөн соң Нидерланддардын туусу өз ордуна коюлду. Нидерланддар менен Түркиянын ортосундагы чаңылуудан улам коопсуздук маселесине байланыштуу консулдук убактылуу жабылган. Стамбулдагы Нидерланддардын консулдугунун алдына 100 адам чыкты. Алар Нидерланддардын бийликтери Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун учагынын кондурбай койгонуна нааразылык билдиришти. Акцияга чыккандар консулдук имаратынын алдына кара гүл чамбар коюп, Нидерланддар биздин чыдамыбызды сынап агыла деп кыйкырып турушту. Ушундай эле митинг Нидерланддардын Роттердам шаарындагы Түркия консулдугу алдында өттү. Нидерланддардын тышкы иштер министри тууну алмаштырылышына байланыштуу билдирүү жасап, эки ортодогу кырдаалы түшүнүксүз деп атады. Нидерланд өкмөтү Анкара Түркиянын аймагындагы бардык дипломатиялык миссиялардын коопсуздугу үчүн жооп берерин эскертти. Булар алта түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Нидерланд өкмөтүн айыптады. 12 мартта Стамбулдагы сыйлык тапшыруу аземинде сүйлөгөн президент Режеп Тайып Эрдоган бир күн мурда айткан сөзүн кайталап, Нидерланд өкмөтүн нацизм жана фашизм үчүн айыптады.
Батыр gerçek yüzünü
соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү. Окуялар башталганда бул фашисттик басмырлоо деп айттым. Мен нацизм өлгөн деп ойлогом. Андай эмес экен, нацизм батышта жоголбоптур. Мен жаңылыптырмын деген Эрдоган Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглуга Франциянын Метс шаарында 12 мартта өткөн митингде түрк жарандарына кайрылуу жасага мүмкүнчүлүк берген үчүн француз бийликтерине ыраазылык билдирди. Эрдоган өткөн жумада ушул менен 2 жыл НАТО боюнча өнөктөштөрүнө карата нацизм деген сөздү колдонуп айыптады. Буга чейин 5 мартта түрк диаспорасына митинг өткөрүүгө уруксат бербей койгон үчүн Германиянын нацисттик тажрыйбаны колдонуп жатат деп айткан эле. Нидерландтардын премьер министри Марк Рутте Эрдогандын билдирүүсүн чектен чыккан акылга сыйбас деп сындады. 12 мартта тараткан билдирүүсүндө Рутте эки өлкө ортосундагы чыңалууну жоюу үчүн болгон аракеттер көрөрүн кошумчалады. Кечирсиздер, Токтогулдун акими айыл өкмөт шайлоого кийлигишпегенин айтууда. Райондун акими Майярбек Сатынкулов өзүнүн өзгөрүш айыл аймагынын башчысын шайлоого кийлигишти деген сөздөрдү четке кагып, шайлоо депутаттарынын жыйынга толук катышпаганы үчүн өтпөй калды деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Булар так орун болбой калды. Эки гана кандидат, башка бир кандидат кошулуп, башка тигинде эмне деген жөн жок. Аким аралаша албайт, кандидат көргөзө албайт биринчиден. Экинчиден шайлоо системасына кире албайт. Үчүнчүдөн шайлоого киргендерге токтом акимден чыкпайт, буйрук да чыкпайт.
Буга чейин өзгөрүш айыл аймагынын башчылыгын шайлоого аким кийлигишип, айыл аймактын башчылыгын талапкер Абдыбек Бекешовго жергиликтүү кеңештин көпчүлүктө депутаттары добуш берип жеңүүчү болгонуна карабай, шайлоо комиссиясы анын жыйынтыгын кабыл албай койгону кабарланган эле. Бул маалыматты талапкер өзү да ырастаган. Быйылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийин айыл өкмөттөрүн шайлоого бийлик каралар аралашып жатканы башка аймактарда да кабарланган болчу. Москва АКШ Орусия алакасын жакшыртууга эч кандай аракет көрүлбөй жаткан үчүн АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясынан нааразы. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 12 мартта CNN каналына берген маегинде билдирди. Песков өткөн жылдагы шайлоо өнөктүк алдында Трамп Москва менен тыгыз кызматташарын жар салып келсе да эки ортодогу диалог качан баштылары белгисиз экен. Айтты. Президент Трамптын администрациясындагы бир нече адамдар Орусия менен шайлоо өнөктүгү маалында Москва менен байланыштырышкан деген маалыматтар америкалык маалымат агенттерине чыгып кеткен. Президенттин кеңешчиси Майкл Флинн Орусиянын Америкадагы элчиси Сергей Кисляк менен байланыштары тууралуу толук эмес маалымат бергенин моюнуна алган соң өткөн айда кызматынан кеткен. Ал эми АКШнын башкы прокурору жана юстиция министри Шессенс 2016-жылкы президент шайлоо учурунда Орусиянын элчиси менен байланышта болгон үчүн азыр республикачыл жана демократ мыйзам сынына кабылууда.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыбыз. Чүй-талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облыстарынын айрым жерлеринде жаан кар жайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Ысык көл, Нарын облыстарында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө -2 +3 чейин, таласта -3 +2 чейин. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл облыстарында 2-7 градус 0 жогору, Нарында 2-7 градус суук. Бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы +1-3. Укук коргоочулар Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо көбөйдү деп тынчсызданууда. Кыйноолорго каршы күрөшүү полиция коалициясы билдиргенине караганда былтыр түшкөн арыздардын негизинде прокуратуранын кылмыш иш козгоодон баш тарткан учуру көп катталган. Жалпы 435 адам арыз жазса, анын 35 боюнча гана иш козголуп сотко өткөн. Башкы прокуратура муну кыйноого кабылган жарандардын өз убагында кайрылбаганы менен түшүндүрүүдө. Толугураак кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арыздары боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканы былтыр соңку 5 жыл ичинде эң көп орун алганын кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюму билдирип чыкты. Аталган уюмдун өкүлү укук коргоочу Асель Койлубаева арыздардын 10% боюнча иш козголуп, калганы көңүл сыртта калууда дейт.
Ошол эле боюнча элдер кабыл атат кыйноого. Арыздар түшүп эле жатат. Бирок тергөө амалдары толук жүрбөгөндүктөн, иш козголбогондуктан сот тараптан бул иш мына биздин соттор такыр көңүл бурушпайт да.
Башкы прокуратура болсо кыйноо боюнча келген арыздардын басымдуу бөлүгүнө иш козголбой жатканын моюнга алат. Аталган органдын кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Кетиреновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 2016-жылы кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келсе, анын 35 боюнча иш козголуп сотко өткөн. Калган фактылардын көпчүлүгүндө кайрылган тарап арызын кайтарып алгандыктан же прокуратурага кеч кайрылгандыктан иш козголбой жатыптыр.
Латенттүү мүнөздөгү кылмыш болуп эсептелет да, башкача айтканда кылмыштар күбөлөр жок жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык кабинеттеринде же болбосо убактылуу кармоочу жайларда киши көрбөгөн жерлерде жасашат да, мындай айткандачы. Ошол себептен муну далилдөө өтө кыйын болот.
Кыргызстанда 3 жыл мурун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор түзүлгөн. Мекеменин директору Нурден Сулаймановдун айтымында кыйноо боюнча арыздардын көбү милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшөт. кылмыш иши козголуп сотко ашканы менен өкүм чыгып шектүүлөрдүн жоопко тартылганы сейрек учурайт.
Мисалы 40 ашып кылмыш иши ачылып, тергөө иштери бүтүп, сот органдарына берилген. Азыр көйгөй сот системасы болуп атат. Канча деген иш жатат, 2-3 жылдап созулуп жатат да. Аяктада ар кайсы себептен. Мисалы 14-жылы 90% болчу, келген бизге түшкөн арыздын ичинен 90% ошо ички иштер министрлиги болчу. 15-жылы 85% болду. Быйыл деле 85% болду. Баягы эле ички иштер министрлиги болуп атат да. 15% башка мекемелерге.
Анткен менен укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин абактарында да кыйноонун оор түрү колдонула турганын айтып келишет. Кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова баш мыйзамдын өзгөрүшү менен жабык жайлардагы запкы көрсөтүүлөргө байланышкан кылмыш иштерин иликтөө атайын кызматка жүктөлгөнүн айтат. Бирок ал УКМК кызматкерлери коомчулукка жабык болгондуктан кыйноонун алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан аракеттер текке кетиши ыктымал деп кооптонууда.
Тупку тарткан, пакет кийгизген, баягы жалаңаштаптуунун алдына коюп койгон оор түрлөрү даже бизде факты бар, ошо адамды өлүмгө алып келген түрлөрү ушу улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан колдонулуп келет да. Ошондуктан кызматка ушундай чоң жоопкерчилик тагылып аткандан кийин булар эң биринчи өзүлөрү башкаларга үлгү болуп кыйноолорду токтотуш керек. Эми башкага барбайын, мынакей Кунакулов менен кошо кармалган 9 жаран 2015-жылы өтө кыйноонун эң оор түрлөрүнө кабылган, ошонун баардыгы улуттук коопсуздук кызматынын ичинде болгон.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук комитети өз абагында кыйноо болот деген билдирүүлөрдү четке кагып келет. Расмий маалыматка таянсак, буга чейин кыйноо боюнча 13 жыл аралыгында бир гана өкүм чыгып, 2 милиция кызматкери соттолгон. Жакында эле 4 түрмө кызматкери кармалган адамдарды уруп согуп, күнөөнү күчтөп мойнуна алдырган деген айып менен ар бири 7 жылдан эркинен ажырады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ошентип, Кыргызстандагы жабык жайлардагы кыйноолордун саны азайбай келет. Зомбулуктун айынан денеси гана жабыркабастан психикалык сокку алган адамдарга ким жардам берет? Мындай зордук көрсөткөндөрдү жазага тартуу эмнеден башталышы керек? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн соттук психиатр Тынчтыкбек Асановду кепке тарттык. Сиздер Сорос фондунун жардамы менен дал ушул багытта долбоорду ишке ашырып келатасыздар. Бишкекте азыр Ошто психиатр адистерди окутуп, адистер айтып коюшат эмеспи, кыйноо бул латенттүү, жашыруун жасалгандыктан аны далилдөө өтө кыйын деп. Көк ала же ур тепкиге алынгандыкты сүрөткө тартып эптеп далилдесе болоттур, ал эми психикалык жабыркоону далилдөө деги өзү мүмкүнбү?
Мүмкүн болгончу ошентип үйрөтүп атабыз да, окутуп атабыз. Денесине келтирген зыяндар тез эле дарыланып, тез эле жок болуп кетиши мүмкүн. Аң сезимине келтирилген зыян адамда түгөлүп калып калышы мүмкүн да. Анын баарын адам айтып бериш керек. Ошону айтып берип, кантип сураш керек, кантип ошону кагазга түшүрүш керек деген маселелерди үйрөтүп атабыз да. Психологдорго, психиатрларга, юристтер дагы катышып атат, социальный работник деген специалисттер дагы келип атышат.
Кандай жагдайда адам психикалык жактан жабыркады деп билсе болот? Милициянын ичине кириш, имаратына кириш атайын уруксат алыш керек да.
Эми азыр бизде кыйноого каршы агентство түзбөдүбү? Алар кире алат түрмөгө, анан алар специалисттерди чакырып, специалисттер алар менен кошо кирсе болот. Ал биринчи. Анан экинчи, тергөө бүткөндөн кийин иш сотко өтөт. Сотко өткөндө сотто адвокаттар жакшы аны сүрөттөп айтып берсе, сот экспертиза назначать этиши мүмкүн да. Эми ошол эле момент көрүш действительно кыйын, бирок кийин убакыт өткөндөн кийин ошо жабыркаган адамдарды көрсөк болот да специалисттер.
Ошол кыйноону документтештирүү кандайча жана кайсы жерде жүргүзүлөт?
Соттук экспертиза жөнүндө чечим чыкса, жүргүзө турган мекемелерде специалисттер документтейт, адвокаттары сот аркылуу эмес, өздөрү кайрылып чечейин дей турган болсо, анда баягы көз каранды эмес альтернативный специалисттер бар, ошолорго кайрылса болот.
Демек көз каранды эмес адистер бар экен да, э?
Как раз ушул биз Соростун жардамы менен өткөрүп аткан сабактар ошол көз каранды эмес адистерди көбөйтүш максаты менен жүргүзүп атабыз да.
Алардын кызматы бекерби же бекер эмеспи?
Эми бекер кызмат болбойт да, анын баары төлөнүш керек. Неправительственный мекемелер төлөп берет көбүнчө.
Жарандардын умтулуусу канчалык ушундай экспертизадан өтүп өзүнүн кыйноого кабылгандыгын, психикалык жактан чынында эле жабыркагандыгын далилдеп, ошондой кылмышка барган адамды сот жолуна тарттырууга болгон умтулуусу?
Эми мисал үчүн 2014-жылга чейин ушундай экспертизалар эч каттоодон өткөн эмес, болбоолчу эмес. 14-жылдан бери мен көз карандым специалист болуп комиссияга катышканым эле бир 15-16 жолу болду. А мага жеке келген адамдар 40 ашык болуп атат. То есть алардын саны көбөйүп барат да. Айрылгандардын саны көбөйүп барат. Азаздан жылыш болуп атат. Мындан ары кандай болот, аны айтыш кыйын, бирок азыр жылыштар болуп атат.
Жабыркагандыгы эгерде чындап сотко өтүп, иш сотто далилденип, ошо күнөөкөр адам сот жолуна тартылса, кандай жазалоо чаралары каралган биздин мыйзамдарда?
Ооба, кыйноо боюнча атайын бир статья киргизилген, ал эң оор кылмыш болуп эсептелет. 2010-жылдан бери эң оор деген катарга которулушкан. Соттун чечимдери бир жагынан жаза тартууга чечим чыгарат, анан экинчи жагынан компенсацияны чыгарып бериш керек да. Бирок компенсация берген азырынча бизде Кыргызстанда дагы жакшы өнүгө элек. Бирок компенсация алууга дагы кайрылып аткандардын саны көбөйүп баратат. Моралдык зыян деген статья боюнча.
Тыштыкбек мырза, акыркы жыйынтыктоочу суроом, негизи эле Кыргызстан ушу кыйноолорду азайтабыз деген милдеттенмелерди ал деле ушул жаатта жүргүзүлүп жаткан ишке кандай баа берет элеңиз? Адис катары көйгөйлөр барбы? Өкмөт, өлкө жетекчилиги бурууну талап кылган
жылыштар бар. Азыр Кыргызстанда милициядан тышкары башка чиновниктери кыйноо бар деп ага макул болуп атышат. Милиция гана каршы болуп, жок, бизде кыйноолор жок, аны правозащитниктер туура эмес айтып атат деп, эми алар өзүн өзүн эметип атат да, коргоп. А так кыйноо бар экен деп мойнуна алгандыгы уже жакшы. Мисалы үчүн мамлекет жагынан, бийлик жагынан уже жылыш. Жок, андай жок, жок дей бере турган болсо, анда жок дей берет болчу. Эми иштер жүргүзүлсө, милицияны реформа кылса, азайып, мүмкүн да жок болуп кетер. Ушундай өмүт бар, ушундай.
Чоң рахмат сизге, Тынчтыкбек мырза. Соттук психиатр Тынчтыкбек Асанов менен маектештик. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Эфиопияда таштанды төгүүчү жай көчүп, ондогон адамдарды басып калды. Стамбулда жана Роттердамда нааразылык акциялары өттү. Жекшемби күнү Түркияда нааразылык демонстрациясына чыккандардын бири Стамбулдагы Нидерланддардын консулдугуна кирип барып, падышачылыктын туусун түрктөрдүкүнө алмаштырып салган болчу. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети эркиндик форумун уюштурууга чакырды. Кыргызстанда жылына 200 баладан рак аныкталат. Бул тууралуу Орус Славян университетинин балдар онкологиясы боюнча окутуучусу Эмиль Макинбетов билдирди. Азаттыкка ысык атада 4 жашар кызды издөө иштери уланууда. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегиз azattik.org. Эми эл аралык темалар менен улантабыз. Бириккен Улуттар Уюму Түркиянын түштүк чыгышындагы аскердик операцияларда олуттуу укук бузуулар катталып жатканын билдирип чыкты. Уюмдун маалыматы боюнча соңку 18 айда 2000 адам куралдуу кагылыштарда мерт болгон. Түрк бийлиги бул операцияларды күрд жоочуларына жана террорчулукка каршы күрөш деп мүнөздөп, дооматтарды четке кагып келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркиянын Ирак жана Сирия менен чегине жакын Жизре шаары соңку 1.5 жылда бир топ коопсуздук операцияларына, куралдуу кагылышууларга жана аянычтуу өлүмдөргө күбө болду. Маселен, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги билдиргендей, 2016 жылдын башында бул шаарда 189 адам жер түрүүдө камакта каза тапкан. Аларга суу, тамак аш жана медициналык жардам берилген эмес. Акыры снаряддан тутанган өрт алардын өлүмүнө себепчи болгон. Уюмдун маалыматы боюнча Жизре сыяктуу Түркиянын түштүк чыгышындагы калктуу аймактарда 18 ай ичинде баш аягы 2000 адам мерт болуп, бүтүндөй конуштар кыйраган учурлар катталган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин өкүлү Руперт Колвелл көз карандысыз иликтөө жүргүзүү зарылдыгын 10 мартта Женевада билдирди.
Бул мөөнөт ичинде жасалган зомбулуктар үчүн бир дагы адам жоопко тартылбагандай көрүнүп жатат. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын ою боюнча ири кыйноолор жана 355 000 адамдын жер которушу тез арада көз карандысыз иликтөө муктаждыгын жаратууда.
Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги укуктардын бузулушу Түркиядагы чыңалууну ого бетер күчөтүп жатат деп эсептейт. Уюмдун иликтөөчүлөрү өлкөнүн күрдтөр басымдуу кылган түштүк чыгыш аймактарында киши өлтүрүүлөр, кыйноолор боюнча документтерди топтошкон. Ага ылайык өтө олуттуу укук бузуулар коменданттык саат учурунда жасалган. Бул окуялардын көбү 2015-жылдын соңунда Түрк өкмөтү менен Түркия террорчул уюм деп санаган күрд жумушчулар партиясынын ортосундагы ок атышпоо келишими бузулгандан кийин орун алып турат. Түркия улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин бул айткандарына жооп бере элек. Ошентсе да буга чейин Түрк өкмөтү коопсуздук күчтөрүнүн операциялары укук бузуу менен коштолду деген маалыматтарды четке каккан. Режеп Тайып Эрдоган бир нече ирет батыш өлкөлөрүнүн сындарын суу кечпейт деп мүнөздөгөн.
Бизге ыгы келген сайын адам укуктары жана демократия тууралуу лекция окуган өлкөлөр өздөрүнө баш калка сурап келген өспүрүмдөргө да колдоо көрсөтө алышпайт. Аларга эшигин ачышпайт, тескерисинче тикенеги бар зымдар менен кыйнап жатат.
2016-жылдын июль айында ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийинки тазалоолор да Түркиядагы адам укуктары боюнча тынчсызданууларга себеп болду. Бийлик АКШда бузуунда жүргөн түрк динаячысы Фетхулла Гүлендин кыймылын төңкөрүш жасагысы келди деп айыптап, жарым жылда 120,000 адамды иштен алды. Гүлен бийликтин бул дооматтарын четке кагып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эфирибизде азыркы кыргызстандык рубрикасы улантат. Эми бүгүнкү каарманыбыз Калыгул Жунушбеков Румыниянын борбору Бухарест шаарында Румын Америка университетинин экинчи курсунун студенти. Ал Азаттык радиосуна курган маегинде учурда алып жаткан билими, Румыния жана ал жактагы жашоосу тууралуу кеп кылды. Калыгул менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Учурда эл аралык бизнес жагында окуп жатам. Колубуздан келсе кошумча сабактарга да барып, ар тараптан жетиштирүүгө өзүмдү аракет кылып жатам. Бул жактан дагы 3-4 тил үйрөнүүгө жакшы шарттар түзүлдү.
Ошондо кайсы тилдерди дагы кошумча үйрөнүп жатасыз?
Бул жактан румын тилин, француз тилин жана немец тилин үйрөнүп жатам. Анан бул жакта дагы түркмөндөр дагы көп болгондуктан алар менен да уже сүйлөшүп атып үйрөнүп калдым.
Калыгул, Румынияда окуп калышыңызга, дал ушул окуу жайды тандашыңызга эмне түрткү болду? Анан бул жакта гранттык негизде билим алып жатасызбы же окууңуз үчүн акча төлөйсүзбү?
Өзүм окуумду бүтүргөндөн кийин Кыргызстандын университеттерине, анан дагы Турцияга, анан Румынияга тапшырган болчумун. Негизи 3 мамлекеттерге тең өткөн болчумун. Анан ошолордун арасынан мен тандым бул Румыния болду да. Себеби Европада болгон үчүн билим системасы да жакшыраак, анан ушул жакты тандадым. Негизи мен бул окуп жүргөндө эле лицейде эле кыялым болчу да, башка мамлекетте бекер окуу. А бирок азыркы учурда Румынияда гранттык негизинде окуп жатабыз. Бирок гранттык болгондо дагы толук грант эмес да, окуу бекер, ал эми жашаганыбыз өзүбүздөн.
Румыния тууралуу айтып берсеңиз, сизди ал жактан ушул күнгө чейин таң калтырган эмне болду?
Башында келгенде бир аз кыйналдык. Бирок Румынияны Европанын бир коопсуз бир өлкөлөрүнүн катарына кирет, анан өзүмдү да бул жактан коопсуз сезем. Эли дагы жакшы, тынч, сүйлөшө кетсең жакшы кабыл алышат. Ар кайсы улуттагы адамдарды кездештире алдым, алар менен да дос болдум. Азыркы учурда эле ошо классыбызда дагы ар кайсы тилде, бирок колдонгон тилибиз бул жактан англис тил, окуганыбыз англис тил болот. Бирок румын калкы негизинен айтканда жакшы жактары да бар, жаман жактары да бар. Жалпысынан айтканда калкынын азайып бараткандыгы эсептелет. Себеби мындай көчөдөн караганда дагы калкын жашты, кыргызстандагыдай жаштарды көп көрө албайсың да. Бирок ошол калкынын азайышы негизи чоң бир көйгөйлөрдүн бири болуп келинет го эми бул жактан дагы.
Акыркы кездери Румынияда саясий толкундоолор болуп жатат. 100,000 деген адамдар көчөгө чыгып жатышат. Анан сиз дагы бул окуяларга көз салып жатсаңыз керек.
Ооба, акыркы учурда адилетсизге каршы толкундоолор болуп жатат. Кыргыз элинде толкундооларга кооптонуп калганбызбы? Ошо үйдөгүлөр, дос туугандарым баардыгы сурап калышат, сен аман жүрөсүңбү, сен чыкпай элемсиңби деп. Мындай тынч жолунда өтүп жатат. Мен деле бул жатаканадан чыкпай элем да, бул жактан болуп жаткандар деле мен деле медиа ар эмне көрүп жатам. Саясатташып деп деле айта албайм, анткени көпчүлүгү өздөрү менен өздөрү болуп алек болуп жүрөбүз, анан өздөрүнүн карьерасын курабыз деп.
Калыгул, анан ошол сиз сыяктуу чет жакта окуйм деп кыялдангандарга кандай кеңеш берет элеңиз? Өзүңүздүн дагы мындай жакынкы келечекке болгон кыялдарыңыз кандай?
Өзім Өскөлі Власының, Өскөлі районының Темир айында төрелескім. 6-ші класқа шейін оқымды айылдағы Ештінгерің Азиев орта мектебінде оқып, аннан соң Қарақолдағы Құсен Қарасайфасына Қырғыз Кірпілістейінде оқығам. Мен дағы бұл жақта оқып қалымдың бірден бір себепкері бұл лицейдесін жаңылышпай. Әнкені 11-ші класстан кейін башқа өлкелерге оқуға соңдардан беришти. Румыния өзү мамлекетте бүт дүйнө гранттарды берет да. Бирок негизи ошол гранттарды биз мамлекет арасында сүйлөшүүлөр болсо жакшы болот эле да. Азыр Түркмөнстан менен Румыниянын ошондой ортосунда байланыш бар да. Түркмөнстан жылына 20 канча окуучу жөнөтөт. Алар бүт ошо Румыния бул жак камсыздайт да. Окуусун пенсия берет жаткан жерин. Ал эми Кыргызстандагы ошондой элчилер түзүп окуучуларга дагы жеңилдиктер түзүп берсе жакшы болот эле да.
Румынияда окуган кыргызстандык студент Калыгул Жунушбеков менен каарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Түз эфир учурунда балдары чурулдаган профессор дүйнө темасына айланды. 90-дан ашкан Англия ханшасы ат чаптырганын кой элек. Флоренциянын тарыхый мурастары жоголуу коркунучунда. Дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка урунтуу макалаларга эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат. Түштүк Кореянын саясатын талдаган окумуштуу Роберт Келли BBC дүйнөлүк кызматына түз эфирден Skype аркылуу маек берип жатканда артынан кирип келген эки баласынын видеосу узаган аптадагы дүйнө басма сөз менен социалдык тармактарда эң көп көрүлгөн жана талкууланган темага айланды. Телеграф гезити профессордун бул күлкүлүү окуясы ар түрдүү талкууга жем таштап, ал тургай саясий экспертти келекелеген пародиялар да тартылды деп кабарлайт. Түштүк Кореядагы президенттин импичменти тууралуу пикирин интернеттен түз эфирде айтып жатканда Келлинин артындагы иш капыстан ачылып, алгач 3 жашар кызы, анын артынан чыгырык сүйрөгөн 1 жаштагы уулу кирип келген. Бир нече көз ирмемде алардын артынан Азия түс бөлүндөгү аял чуркап кирип, балдарды сүйрөп чыгып кеткени көптөрдү күлкүгө бөлөп, айрымдардын ачуусун кайнатты. Профессор Келли Түштүк Кореядагы Пусан улуттук университетинде иштейт. Жубайы Юнга Ким экөөнүн Мариан аттуу 3 жашар кызы жана Джеймс аттуу уулу бар. Социалдык тармактарга тараган бул окуяны коомчулук жылдын эң күлкүлүү видеосу деп аташууда. Ал эми Илимпоздун АКШ Агайя штатында жашаган апасы Эллен Келли неберлери атасы Skype'тан алар менен сүйлөшүп жатса керек деп болгоп кирип барышканын Mail Online басылмасына айткан. Видеону көргөндөрдүн көпчүлүгү Илимпоздун балдарын сүйрөп кеткен аялды бала баккыч деп ойлошкон. Los Angeles Times гезити болсо, батышта Азия түс бөлүндөгү аялдар жалангана үй кызматында иштейт деген стереотипти ушул видеонун мисалында көтөрүп чыккан. Дипломат журналынын Борбор Азия боюнча аналитиги Кэтрин Пастын Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаалга байланыштуу макаласы чыкты. Анда соңку учурда Бишкектен так маалымат эмес, ушак айыңдарды гана угуп калганын жазган. 2017 жылдын этегиндеги президенттик шайлоо кадрысы эле өтмөк. Борбор Азиядагы демократиялык аралчанын кийинки лидери шайланмак. Бирок шайлоого 8 ай калганда өлкөдө бийлик тынч өзгөрбөчүдөй кырдаал жаралды. Постсоветтик саясий опера кайра кайталанып, кете турган президент жылуурдун сууткусу келбей, саясий кызыкчылыктардын кагылышы, жемкурлукка байланышкан айыптоо жана саясатчыларды камоо өнүктүгү кызыды, дейт аналитик. Атамбаевдин мурдагы санаалаштары менен пикир келишпестиктердин ичинен эң орчундуусу Роза Отунбаева жана Өмүрбек Текебаев менен болгон ажырымын баса белгилеген дипломат Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды тизмектеп, президенттин депутаттарга карата айтылган айрым билдирүүлөрүнө сереп салган. Кэтрин Пас макаланын аягында шайлоого чейинки 8 ай узакка созулчудай, анткени оюндар азыртадан күйлөнө баштады деген тыянак жасайт. Италияда кайталанган жер титирөөлөр бир нече жүз жылдык тарыхтуу Флоренция искусствосун талкалап коюшу ыктымал деген божомолду Wall Street Journal басылмасы жазып чыкты. Ренессанс доорунан калган архитектуралык мурастар Филиппо Брунеллесчи, Микеланджелонун колунан жаралган айкелдер бир жылдын ичинде эң кооптуу жагдайга кептелген. Италияда зилзала кайра-кайра активдешип, андан Флоренция көбүрөөк жабыркоодо. Анткени менен сейсмикалык жактан туруксуз Апеннин тоосуна жакын Флоренция башынан эле ушундай коркунучта жашап келет. Бирок дагы зилзала кайталанса тарыхый имараттар толук кыйрашы ыктымал. 1997 жылдагы жер титирөөдөн Асис чиркөөсү урап калган. 1266-1337 жылы курулган ыйык Франциск чиркөөсүнө да жаракат түшкөн. 1504 жылы салынган Микеланджелонун атактуу Давид айкелинин салмагы 6 тонна, бийиктиги 5 метрден ашык. Айкел 350 жылдан ашуун сыртта тургандыктан жарака кете баштаган. 2004 жылдагы жер титирөөдөн буту сынып калган. Дагы жер силкинсе ал толук бычырап кетет деген кооптон чоң. Ушундан улам Италия бийлиги эстеликтерди реставрациялап, сактап калууга миңдеген евролук каражаттарды карап жатат, деп кабарлайт Wall Street Journal.
6 мартта Англиянын жашы 91 караган ханышасы Елизавета II Уинзор сарайында ат чаптырып жүргөнүн гезит кабарчылары байкап сүрөткө тартылышкан. Мындан бир ай мурда ханыша сыркы болуп калып, чиркөөдөгү бир катар иш-чараларга барбай калган эле деп эскерет Daily Express гезити. Елизавета II жылкы жандуу экенин 3 жашынан бери эле маалым. Ал 4 жашынан тарта атка минип 1600 ирет ат чаптырганын кабарлайт Сан басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Чында түз эфир учурунда балдары чурулдаган профессор өзү дагы анын балдары дагы азыр дүйнө темасына, интернет жылдызына айланып отурушат. Басма сөз баяндамасы болду, Бактыгүл Чыныбаева сунуштады. Ушуну менен кадырман угармандар, эфирибиздин дагы бир кезектеги жарым сааты соңуна чыгып баратат. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга орус тилиндеги перекрёсток уктуруусу сунуш кылынат.
Перекресток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Азаттык программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск пройдет немного не в традиционном формате. 10 марта мы провели прямой эфир с женщинами-депутатами и обсудили роль женщин в общественной жизни. В нашем прошлом выпуске «Перекрестка» мы обсуждали женщин в политике. На этот раз мы обсудили женщин в обществе с политиками-женщинами. В нашей дискуссии приняли участие депутаты Аида Исмаилова, представляющая фракцию Республика Таджурт, Эльвира Суробалдиева из фракции СДПК и представительница фракции Атамекен Айсулу Мамашева. Сегодняшнюю нашу дискуссию будем вести я, Болот Колбаев, и Адилет Бектурсунов. Немногие наслышаны о форуме женщин-депутатов. Не могли бы вы подробнее рассказать, что это за форум и каковы его цели?
Форум это у нас как форум женщин-депутатов Жогорку Кеңеши. Он создан еще в 5-м созыве, сейчас у нас 6-й созыв. Получается, председатель форума выбирается на ежегодной основе. Я была выбрана в июле прошлого года и буквально через несколько месяцев должна буду передать эстафету следующей даме. У нас в форуме, к сожалению, на данный момент идет уменьшение женщин. И сейчас представленность в количестве 19 человек. Из всех 6 фракций, фракция «Кыргызстан» и фракция «Бирбол» не могут похвастаться вообще ни одной женщиной. А так все остальные 4 фракции, да, там женщины присутствуют. В парламенте основная задача, наверное, вот как бы женщин-депутатов, это не просто объединение, да, это, ну, к сожалению, наши реалии таковы, что социальные вопросы поднимаются в основном женщинами. Даже тот знаменитый законопроект о НИКе, он прошел в парламенте, именно благодаря, я вот всегда благодарю наших женщин за активность, именно благодаря активному участию всех 19 женщин в парламенте. И потом законопроект о квотах. В этом, я думаю, и мои коллеги молодые согласятся, да, что мы признательны 5-му созыву Жогорку Кеңеши, потому что именно эти женщины смогли выстоять, донести до всех мужчин. И 5-й созыв мужчин, там вы помните, какие харизматичные личности были, консервативные такие мужчины, они поддержали, благодаря которым в парламенте вообще присутствует, были обозначены квоты, есть женщины.
Ну, вообще, основная миссия вашего форума, ну, это, я так понимаю, простые объединения, да?
Да, формальное это, наверное, знаете, у нас часто спрашивают, вы, говорит, объединяетесь, у вас, есть ли у вас единая какая-то позиция и мнение? Все-таки я буду должна подчеркнуть, и здесь и Республика Таджурт, и Атамекен, да, девочки согласятся, что все-таки генеральную линию каждая из нас своей партии придерживается. Но по значимым социальным вопросам, особенно по вопросам гендера, по вопросам равенства, по вопросам продвижения и активизации женщин, мы объединяемся.
Далее, продолжая эту тему, тему женского форума в парламенте, какие вопросы этот форум сегодня выносит нам? Обсуждение.
Ну, как председатель, если так уже в общем говорить, да, то на этот год мы ставили задачи вот, вопросы насилия женщин, вопрос образования девочек, да, вот это два крупных направления. И как парламентарии нам бы хотелось расширить работу по регионам. То есть сейчас, получается, это наша, у нас уже прошла вторая встреча, мы планируем третью встречу с женщинами-депутатами регионов. То есть как вообще происходит реализация законопроектов в регионах? Ну что скрывать, в основном же женщины самые активные. Это, я думаю, это подтвердят и мужчины, наверное, да, в регионах. Вот когда мы поехали в ОШ, обозначились вещи, о которых, допустим, мы вроде бы законопроект о НИКе приняли, а в регионах, оказывается, бывает такое, что идет сговор между представителем духовенства и милицией. То есть законопроект до конца не работает. Они подняли эти темы, мы для себя сделали
какой
выводы.
Какой сговор? О чем?
О НИКе, помните, да, угу, что в любом случае есть официальная регистрация, мы же все-таки светское государство. Да. До несовершеннолетия зачастую, даже в 14-15 лет, вот есть районы Карасу, Сузак, в той же Баткенской области, да, 14-15 лет, и мама регистрирует браки. НИКе сделали, официальной регистрации нет в государственной ЗАГСе, есть НИКе и все, и девочка выходит замуж. В 15 она уже рожает.
Насколько это такая тенденция вообще распространена? Я не знаю, в городах, может быть, у нас есть какая-то информация, в регионах. Вот вы в последний раз ездили на юг.
Ну, это большая проблема, масштабы большие. Да, она есть. Даже родители сами выдают своих девочек замуж. Вы знаете, здесь отсутствует экономическая проблема, да, и многие вынуждены это делать, многие родители. Вынуждены почему? Потому что есть проблемы в социальном плане, да, в экономическом плане. Они буквально, эти семьи, остаются без средств на существование, поэтому им приходится выдавать своих девочек замуж за более богатого человека. В моем понимании, они просто продают свое дитя. Мы против этого. Мы действительно, наш форум, он ведет большую работу в этом плане, в этом направлении. И я вот еще хотела добавить, потому что Лера сказала, да, функции вообще нашего женского форума, что нами было уже сделано. Буквально в самом начале нашего созыва мы были на семинарах, которые были посвящены квотированию, то есть 30-процентному квотированию, по которому женщины имеют право избираться по уже определенному списку, который не будет меняться. Вот. И, вы знаете, работа, в принципе, до сих пор идет. Вот. Также хотела отметить то, что ломаются стереотипы, и женщины, мы участвуем в реформировании МВД, органов внутренних дел. У нас есть депутат, наша коллега Айнура Тачиевна, она буквально с пятого созыва участвует вот в разработке этого закона. Закон разрабатывается, мы очень часто собираемся по этому поводу, обсуждаем этот закон. Нас в основном интересует социальная сторона этого закона, то есть защита женщин-военнослужащих, женщин-военнообязанных. Вот буквально недавно я была инициатором законопроекта, по которому идет надбавка в 1000 сом к пенсии женщинам, пенсионерам, военнослужащим. Те, которые уже отслужили, находятся на пенсии. Вот, и концепция прошла, будет второе чтение. Вот, поэтому я думаю, женщины, ну и мужчины нашего парламента поддержат. Поэтому вот я их что хочу сказать, то что потихоньку мы уже на практике, да, выносим такие законы, которые действительно будут защищать наших женщин.
Журналисты много писали о том, что в парламенте законопроект, касающийся профилактики семейного насилия, столкнулся с неким противодействием. Не могли бы вы рассказать, почему документ столкнулся с таким?
Речь идет о законопроекте, касающемся, ну, мы так условно называли это все там относительно кризисных центров, а так профилактика, безопасность о семейном насилии. И у нас, к сожалению, у многих такое восприятие, что когда расшифровывается само понятие семейного насилия, это только, мол, взаимоотношения между мужем и женой. На самом деле это... Семейному насилию подвергаются дети, семейному насилию подвергаются и мужья, такое тоже бывает. Семейному насилию подвергаются дедушки, бабушки, родители. Семейному насилию подвергаются дети, взятые на усыновление, это тоже родственники. То есть это все родственные взаимоотношения. И здесь профилактика имелась в виду. И еще, насилие там не только семейное, есть экономическое насилие, да, то есть кто-то зарабатывает, неважно, муж это или жена, кто-то зарабатывает, начинает угнетать половинку свою, да, говоря, я больше зарабатываю, вот ты делай вот так-то, потому что я приношу деньги. И не всегда это мужчина, бывает и женщина в наше время, что зарабатывает больше, говорит, я зарабатываю больше, ты должен делать вот это, вот это. Мы с такими случаями тоже сталкивались, и такие вещи тоже обозначивались. Бывает даже, не обязательно это физическое насилие, морально-психологическое насилие. Вот это все учитывалось в том законопроекте. Но, конечно, с учетом реалий, основной посыл касался о создании кризисных центров. И спор шел на тему бюджета. Сумма была не очень большая, ну, как бы в сравнительном понятии, да, 25 миллионов. И почему-то наши отдельные личности выступили против, говорят, что в стране кризис на 23 миллиарда сомов, а если 25 миллионов, ах, шажок. Ну, извините, мы на планшеты, на, ну, в конце концов, да, на кресло находим деньги, да, на то, чтобы защитить детей, у нас педофилия, что происходит, все же знаете, на то, чтобы защитить наших подростков суицидами. Вот сейчас же это все обнажается, вот это хорошо, что есть интернет, потому что с регионов мы получаем по электронке письма, Facebook, вот как раз-таки вот мои коллеги очень активны в соцсетях, столько тем подняли, допустим, тему Министерства здравоохранения, да, в ответ сразу же с регионов поступают письма, вот это происходит, образование сразу же, онкология, это вот эти все вещи и кризисы, связанные там, под, ну, с насилием, да, вот именно мы, я немножко, конечно, ушла не в ту степь, да, но в целом, сопротивление было, но благодаря активной позиции мы такой у нас был хороший флешмоб от всех женщин, да, все поддержали, все 19 женщин активных выступили, сказали, что мужчины, обратите внимание. Вы знаете, да, что согласно новым поправкам, которые у нас пошли, да, получается, депутаты местных кенешей, женщины, она не имеет права занимать должность в исполнительной власти, получается, она не должна нигде работать. К сожалению, для наших женщин вот это сложная ситуация. Финансово зачастую в регионах, в областях, в отдаленных регионах мужчины более закреплены, чем женщины. И если она директор школы, она должна выбирать между неоплачиваемой должностью депутата местного кенеша и директором школы. Естественно, для нее, скажем, даже та же зарплата нужна для того, чтобы обеспечивать семью, она остается директором школы. Вот два раза сократилось по сравнению с прошлыми выборами количество женщин, которые принимали участие как кандидаты, и количество женщин после выборов тоже. Оно еще больше, даже не в два, а в три раза. Да, и, наверное, на том периоде, на котором находится наша страна, мы пока не доросли до европейских, американских реалий. Там у них в партиях автоматически существует процент, негласная квота. У нас это может быть впереди, а сейчас мы должны закреплять квоту. И дальше, девочки.
Как бы я вот хотела еще добавить, к тому, что противостояние до принятия законопроекта тоже, как бы, вы знаете, даже не, вот, не последний этап, третье чтение, а было после первого чтения, после второго чтения. И хотела бы поблагодарить гражданское общество, потому что вот после первого, действительно, когда рассматривалось первое чтение, были против даже и женщины. Да, были против женщины. Кстати, эти списки были вывешены в соцсетях. Вот, и было определенное общественное мнение. Гражданское общество, оно нам тоже очень помогает в принятии каких-либо нужных для нас, для женщин, для детей, для социально уязвимых слоев населения законопроектов. Поэтому хочу поблагодарить вот наше население, да, наших граждан. Вот. И вот добавить еще хотела то, что местные кенеши вот по новому законодательству списки не жесткие. Вот. Поэтому можно менять после выборов. Вот. А у нас в практике как?
Все-таки существует некая такая дискриминация.
К сожалению, дискриминация, да. К сожалению, да, она и была.
Знаете, наверное, если бы дискриминации не было бы, у нас бы форума женщины бы тоже не было, потому что в некоторых принципиальных вопросах женщины должны объединяться. И такие вопросы, которые касаются как раз-таки подобных законопроектов, как о НИКе, как о семейном насилии, это все только благодаря тому, когда вот все-таки женщины не объединяются, тогда получается результат. Просто в стенах парламента действительно дискриминация, она чувствуется, что количество представьте себе, да, 19 человек и 101 представитель сильного пола, 19 представителей слабого пола. Конечно, противостояние чувствуется, да, однозначно.
Да. В чем это в основном проявляется? В принятии каких-то решений или что? Или как-то всерьез воспринимается?
Нет, ну вы знаете, вот что я хочу добавить. С начала нашего созыва у нас женщин было больше. Вот как моя коллега сказала до этого, да, например, в партии Кыргызстан были две женщины, в Бирболе были женщины, ну, их сейчас нет. Вот, их сейчас нет. На место них, да, женщины тоже не пришли, их нет. Сидят одни мужчины. Вот. Ну, это уже один из признаков того, что дискриминация какая-то существует. Вот. И, но в принятии каких-либо решений, благодаря вот нашему форуму, да, благодаря женщинам, которые остались, которые вновь пришли, мы все-таки искореняем, да, вот эту дискриминацию потихоньку, может быть, потихоньку понемногу, но у нас это получается.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск проходит немного не в традиционном формате. Сегодня мы в неофициальной обстановке общаемся с депутатами. Наша тема – участие женщин в общественной жизни. Гости сегодняшней нашей передачи – депутаты Эльвира Сурабалдиева, Айсулу Мамашева и Аида Исмаилова. И сразу последует вопрос. В последнее время наблюдается снижение числа женщин-депутатов. На сегодняшний день, как вы сами говорили, их уже осталось только 19 из 120 депутатов Жогорку Кеңеши. Вот как вы думаете, ну это касается, конечно, не только Жогорку Кеңеши, вот как вы думаете, что надо сделать для того, чтобы увеличить вовлеченность женщин в политику?
Как раз таки, я думаю, это задача вот наших женщин-парламентариев. Это законопроект, который сейчас в парламент, он в первом чтении зашел, но в комитете по конституционной реформе, да, там было большое сопротивление мужчин. Я не буду врать, это вот открытая такая тема, потому что они активно сопротивляются. Они сопротивлялись в пятом созыве, они сопротивляются сейчас. Но наша, как вы говорите, основная цель форума какая? Наша самая большая задача — дать гарантии следующим женщинам-лидерам, следующим представителям женщинам, вообще, чтобы у них была возможность прийти в парламент и работать. Не просто на плакатах повисеть и пройти списки, а чтобы после того, как прошли выборы, они остались в парламенте. Это закон, законопроект о квотах. То есть поствыборные квоты. Даже если будет уходить женщина, на ее место должна прийти женщина. Вот это наша самая большая задача на весь шестой созыв. Кто бы будет председателем в следующем созыве, он будет продолжать работу именно в этом направлении.
Вы знаете, что я хотела добавить к ранее, да, сказанному? Вот к нам иногда звонят журналисты и как бы спрашивают о том, что мы думаем по тому или иному поводу, по тем моментам, которые происходят в парламенте, да, чисто политическим. Вы знаете, вот мы молодые депутаты, женщины, мы пришли работать и показать себя как женщины-парламентарии именно в работе, но не в каких-либо интригах или же обсуждениях чего-то, склоках. Вот. Поэтому очень огорчает, когда задаются такие какие-либо вопросы. Да? Вот. Вот недавно мне позвонили и спросили о том, что я думаю о распуске парламента. Мой ответ был таким, что вот, ну, некогда сейчас нам распускаться, потому что мы пришли, мы работаем, особенно социальный комитет, он очень сложный, у нас очень много сейчас контрольных функций, очень много рабочих групп. Вот то, что сейчас Айсулу сказала, Эльвира, мы очень активно участвовали в рабочей группе по департаменту лекарственного обеспечения. Я считаю, что больше процент заслуги в том, что какие-либо реформы начались, это как бы наши заслуги. Вот. И мы этому очень рады. В нашем социальном комитете сейчас очень много рабочих групп, которые действительно решение вот этих вопросов, которые мы подняли, они будут на благо народа. Вот. И поэтому я еще раз хочу сказать о том, что мы пришли работать на благо народа. Мы и законодательно, и исполнять какие-то выполнять какие-либо контрольные функции. Но не для склоков, не для интриг, не для каких-либо...
Есть ли у нас еще вопросы? Если нет, то...
Ну, пока вопросов нет. Вот госпожа Мамаша тоже хотела высказаться вот по поводу предыдущего вопроса.
Вы знаете, все-таки вот на женщине, да, мало того, что у нас есть своя основная работа, у нас есть также и наши семьи. Это дети, это родственники, это домашние обязательства. И в этом плане я бы хотела поблагодарить всех супругов, всех женщин-парламентариев, потому что на самом деле это не просто, это не просто...
В парламенте портится человек или нет?
В парламенте
по вашим наблюдениям
можно испортиться.
Можно.
Да, но это очень многое зависит от самого человека. Это зависит от того, как его воспитали, как он до этого жил, да, то есть от его...
Какое влияние будет?
Да, да.
Окей, я бы хотел еще задать такой вопрос. Смотрите, мы поговорили о том, что есть некая тенденция к спаду участия женщин в политике. Но лично по моим наблюдениям, участие женщин в управлении, в бизнесе с каждым годом растет. Есть ли у вас какие-то, не знаю, свои наблюдения? Может быть, вы не согласитесь с этим, с моим таким мнением. Сегодня женщины...
Не, ну, несмотря на то, что именно на больших государственных управленческих должностях может быть количество не такое высокое в процентном соотношении, я бы отметила такую вещь. Вот у нас буквально где-то недели три назад на фракции вице-премьер-министр сказал, что на конкурсной основе порядка 40% проходят женщины. То есть там, где справедливые и, скажем, честные выборы, да, проходят, да, ну, как бы конкурсы, 40% женщин проходят. То есть по профессионализму мы устраиваем. О чем это говорит? Это говорит о том, что в честной конкурентной борьбе женщина никогда не останется на втором плане. То есть она также образована, также умна, и, в принципе, в целом у нас позитивные сдвиги есть. В крупном бизнесе много женщин. И потом женщина, она более ответственна. Женщина, она менее конкурентна, в отличие от мужчин. Мужчины как-то у нас вот это, как какое-то вот это, у нас же альфа-самец, либо, да, и вот это вот какое-то самовость, вот это, да, борьба за лидерство. Женщины умеют договариваться. Женщины где-то более лояльны. И, честно говоря, нам в парламенте, нам не до интриги, все удивляются, говорят, вот в прошлых созывах там до скандалов, до драк доходило. Нам просто никогда. Мы собираемся, обсуждаем, девушки, давайте вот этот вопрос, да, серьезные вещи. Потом говорят, вы там собираетесь ширины, то и некогда. Мы, ну, на свадьбе у вас его были, конечно, да, а так в целом вот как бы некогда. И я считаю, что у нас молодежь сейчас более свободна, более либеральна, и как раз-таки благодаря, наверное, их открытости у нас будет еще больше женщин участвовать и в политике, и в общественной жизни. С другой стороны, слишком политизирован быть, может быть, не есть хорошо. Если экономика будет стабильна, людям будет не до политики. Я в это верю.
Кстати, да, можно я добавлю про то, что когда говорят, вы спросили, портится ли человек в парламенте. Мне кажется, сущность человека не меняется. Просто то, что у него внутри, выходит наружу. То, что он, может быть, без начальства, с начальством не мог вытащить, да, когда он становится на большие позиции или большие деньги, они не портят. Они просто истинную натуру выносится наружу, все. Ничто не меняет человека. Только то, которое нутро у тебя есть, оно выходит наружу. И ты раскрываешься счастливый, несчастный, богатый, очень богатый. И при большой власти твое нутро выходит наружу.
Может быть, это немножечко такой личный вопрос, но вы все новые в этом созыве. Новые депутаты. Абсолютно, мне кажется, каждый из вас, когда приходила в парламент, имели свои амбиции, свои цели, но когда столкнулись вот с конкретной работой, реальностью, что-либо поменялось в вашем, я знаю, сознании, в вашем понимании? Нет ли такого, что, например, разочарованы в этом парламенте или вообще в целом работе?
Вы знаете, разочарование, наверное, это одна из таких составляющих именно работы в политике. Когда ты видишь где-то несправедливость, где-то как бы...
Вот дискриминацию вы уже увидели в парламенте.
Да, да,
что
да.
Что еще есть такого, ну, что...
Есть элементарно то, что, наверное, к сожалению, не каждый, как бы, закон, они не исполняют... Исполнение законов, чаще всего не исполняется именно высшими эшелонами власти, да? Вот это было очень, ну, как сказать, вот это и разочаровало.
То есть законы принимаются, но они не
всегда исполняются, да. И исполняются именно вот как бы верхушкой власти, да? Вот это было как-то немного такой вот момент разочарования, так сказать.
Вот я тоже хотела бы добавить, то когда я шла, например, в парламент, у меня и бизнес был социально ориентированный, и шла я действительно участвовать в работе социальной сферы парламента. Разочарований как таковых больших, кроме того, что вот перечислила СЛУ, я как бы этого не увидела, но у меня есть одно большое разочарование в чем? В том, что когда обсуждаются определенные гложащие моменты, проблемы, наши все коллеги держатся одного мнения. То есть мы считаем, что вот сейчас мы проголосуем так, мы решение будет такое, но когда доходит до голосования, у нас получается так, что те, кто больше всего ратовал, они голосуют против, и остаются опять же 2-3 человека.
Как представитель провластной партии, я бы сказала, ответственности в два раза больше. Но так и есть. СДПК. Провластная партия, как есть. Разочарование коллеги моей с партии оппозиции, будучи в оппозиции, критиковать намного легче, проще. То есть вообще нет никаких границ, можно только критиковать. Даже если ты ездишь на маршрутке, вот как моя коллега Строкова, мне действительно, да, вот я его настолько уважаю, порядочный человек, все равно критика. Говорит, нет, она просто для там, кого-то, для отвода глаз, она там у нее там где-то запрятаны джипы, да. То есть всегда будет такое негативное отношение. Но молодым я бы хотела сказать, во-первых, дерзайте, во-вторых, попробуйте. Это такой замечательный опыт, сколько бы он ни продлился. И надо выстоять. Критиковать лежа на диване очень легко. Я сама такая, я очень активно была в социальных сетях. До прихода в парламент мне казалось, все, кроме меня, редиски. А когда я пришла, и когда, особенно когда ты находишься в партии власти, и когда на тебе двойная ответственность и критика со всех сторон, тебя не любят ни свои, ни чужие, родственники собираются, слер депутат Тармандайсмар, друзья собираются, ты там скажи вот так, выжить вообще в этой среде молодому поколению очень сложно. И нам действительно в этом плане нужна поддержка.
Я хочу добавить. В тех же соцсетях, когда мы выносим на обсуждение, да, определенные какие-то моменты, есть комментарии такие, то что вот вы депутаты, вы такие-сяки. Я всегда пишу то, что...
Придите и поработайте.
Да, нет. Пусть проявят свою гражданскую позицию, да, позицию гражданина. Я, например, за вот эти все проблемы реально борюсь, да, не из-за того, что я депутат. Из-за того, что я с этим сталкиваюсь, с этим сталкиваются мои родители, мои дети, те же школы, то же образование, то же здравоохранение. Я проявляю в большей степени свою гражданскую позицию. Поэтому я тоже как бы рекомендую нашим гражданам не критиковать, а просто принять активное участие также вот в жизни, как и мы, в жизни нашего общества.
Совсем недавно в Бишкеке прошел марш женщин в канун праздника Международного дня женщин. На моей памяти женщины очень редко выходят на улицы с транспарантами, тем более сегодня.
Ну, во-первых, это выражение своей гражданской позиции. Ну, как бы, мне кажется, мы живем в демократической стране, да, и женщины, то, что они вообще собираются, я настолько рада, когда женщины вообще объединяются, они сидят и сплетничают там по углам, да, а действительно собираются, выражают свою позицию. У нас очень много адекватных, умных, продвинутых, грамотных, на хороших позициях женщин. И они, нам вот немного не хватает солидарности, и вот вы, Машка, об котором вы сказали, это на моей памяти не первый, это объединение женщин, это замечательно, потому что женщины могут сподвигнуть нам много и вдохновить.
Вы знаете, это здорово, что женщины объединяются. На самом деле, если взять, ну, опять-таки, вот нашу предыдущую поездку на юг, когда мы встречались с представителями, женщинами, депутатами местного самоуправления, мы услышали столько проблем, вплоть до того, что очень часто бывает такое, что если женщина была изнасилована, ее выдают замуж за насильника. Вы можете представить, какой это ужас? Это какое-то неуважение, какое-то... Я даже не знаю, знаете, вот как подобрать слова. Сколько было таких вот подобных случаев, когда на глазах у своего же ребенка женщину изнасиловали, человеку дали 3 года, хотя по закону положено от 5 до 8 лет. И когда подобные вещи случаются, отклик всегда находит, конечно, у женщин. И вот если в таких моментах женщины не будут поддерживать друг друга, да, я уже не говорю о каких-то политических моментах, да, вот когда нам нужно сплочаться, тогда, когда кого-то из нас вот подобным образом, да, вот принижают, унижают, мы не должны позволять такого неуважения к себе именно, это мать. Женщина — это прежде всего мать, да, это чья-то дочь. Вот такие вот вещи, они, конечно, ужасают. И я считаю, что женщины, они должны объединяться, они должны показать, что женщина — это сила.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Это была краткая аудиоверсия нашей дискуссии, которая проходила 10 марта. Полную версию нашей дискуссии с депутатами можете посмотреть на нашем канале в YouTube или на нашей страничке Facebook. В дискуссии принимали участие депутаты Эльвира Суробалдиева, представляющая фракцию СДПК в Жогорку Кеңеше, Айсулу Мамашева из фракции Атамекен и представительница фракции Республика Атажурт Аида Исмаилова. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.